И она забеременела и родила сына. И назвала его Шмуэль, кимя Ашем Шиильтив, потому что у Бога выпросила я его. Потому что ни за что человек так сильно не молится, как за ребенка. И это самая сильная возможность приблизиться ко Всевышнему, когда у тебя чего-то нет. Я помолюсь, и у тебя будет сын больше. Оставь его, пусть его убьют с небес. Это заслужено. Ты хочешь сына больше духовно? Я обещаю, что у тебя будет сын больше. Хана отвечает ему: нет. 27-й пасук – это апофеоз. Эланар азейт палальт. За этого отрока я молилась. Ваяшкиму ва бойкер, ваиштахаву лифне Ашем, ваяшуву эвоэль бейсом. Оромосо. Ваяйда эль коно эсхану иштой, ваизакираю Ашем. И проснулись утром. И поклонились перед Богом. И вернулись, и пришли в свой дом в Раму, и познал Элькана хану свою жену, и вспомнил ее Всевышний. Проснулись утром. Зачем нужно подчеркивать, что они проснулись утром? Написано, что евреи не оставляли храм ночью. Храм никогда не покидали ночью. Храм покидали только утром после праздника. И покидали храм с поклоном и молитвой. В чем хидуш, в чем открытие? Открытие в том, что в Шило, Мишкан Шило, несмотря на то, что это был не храм, все равно вели себя там, как будто это храм. И поэтому оставались на ночь всегда после праздника, никогда не уезжали ночью, вечером, на исходе праздника, уезжали с утра. Это было уважение к Мишкану, уважение, что мы не пытаемся сразу сбежать. Как только закончился праздник, сигарету в рот, вызвал такси, и вперед во все тяжкие. Шаббат – это не день. Заметили, как мы с вами легко перешли на шаббат? У нас нет мешкана. А иди, как, с чем можем себя сравнивать? Можем себя сравнивать с шаббатом, потому что дополнительная душа. Шаббат – это тоже не время, с которого нужно сразу сбегать. Да. Есть люди, которые продолжают, тянут дальше на себе шаббат, потому что любят его и не могут расстаться с этим волшебным впечатлением.
Только до среды можно, да?
Ну, можно до вторника, но я не очень понимаю, что значит можно. Как можно пребывать в состоянии шаббата до вторника? Нужно что-то еще сделать все-таки тоже. Я прошу без крайности. И вот, Всевышний ее вспомнил. Значит, пророк подчеркивает, что беременность Ханы не была, как обычная беременная женская. Это было прямым последствием благословения Всевышнего. И он ее вспомнил. Вспомнил – это означает, что когда Всевышний как будто о ком-то думает, мы это называем «вспомнил». Вспомнил – это значит, что появилась причина для реализации какого-то плана. И вот эта причина появилась. Это пкида, значит, говорят нам в Гмаре мудрецы, в трактате Рош ха-Шана, что Хана зачала Шмуэля в Рош ха-Шана. Это было через 4 месяца после разговора с Эли. Получается, что в праздник Шавуот была история, которую мы учили с вами в прошлый раз. Диалог, молитва Ханы, ее диалог с Эли. И то, что сейчас происходит, они вернулись домой. И через 4 месяца после благословения Эли Хана зачала Шмуэля. Когда она его родила, мы сейчас до этого дойдем. Там все было тоже непросто. Но написано, что Хана зачала в Рош ха-Шана. Говорит 20-й пасук. И вот прошло время. Какое-то время прошло. Ватар хана вателет бен. И она забеременела и родила сына. И назвала его Шмуэль. Кимя Ашем Шиильтив. Потому что у Бога выпросила я его. Шмуэль – это имя, в котором есть намек на происходящее. Почему написано «через какое-то время родила»? Здесь идет намек на то, как тоже написано в трактате Рош ха-Шана на 11 листе, что Хана родила своего сына раньше, чем обычно женщины рожают детей, потому что иначе было написано «ватар ветелет» и забеременела и родила. Так обычно пишут про роды вовремя. про своевременные роды. Когда пасук напис, пасуке написано «не ватар ватэлет», когда написано, что «литкуфота ямим ватар хана ватэлет бен», что через какое-то время, это намек, что она родила его через 6 месяцев и 2 дня после зачатия. Он был, то есть на 7 месяце беременности родился Шмуэль, что делает его, тут даже дело не в правах, а просто, что это дает ему возможность выжить.
Да, но
если, да, потому что 7 и 9 месяц дети, которые рождаются, они выживают. Но тот, кто родился на 8 месяце, он не выживает. Так написано в Талмуде. Да, и на самом деле, мне сказал врач, заведующий родильным отделением одной из израильских больниц, что в наше время, конечно, больше выхаживают, чем могли выхаживать в те времена. Но потрясающе и удивительно, что ребенок, который родился на 7 месяце беременности, имеет гораздо более высокую выживаемость, чем тот, кто родился на 8 месяце беременности. То есть именно 8 месяц – это время, когда лучше не рождаться. Или раньше, или позже. Но на 8 месяце рождаться очень опасно, и такого ребенка сложно выходить. Аяль подтверждает. С нами врачебная мудрость. Получается, что Шмуэль родился буквально вот в первые 2 дня времени, когда уже можно было рождаться, он сразу родился.
Он один был?
Да. У Ханы родилось всего 5 детей, но пока Шмуэль был один. И она назвала его, по обычаю наших отцов и матерей, Шмуэль, потому что Всевышнего выпросила. Зачем она назвала его Шмуэль? Зачем нужно было отмечать события? Хана хотела намекнуть людям, что даже бесплодие излечимо силой молитвы. И помните, мы с вами говорили, что Всевышний, зачем ты посылаешь людям бесплодие, потому что я очень сильно их люблю и хочу, чтобы они молились, и жду этого, и то после их молитвы я им посылаю. Потому что ни за что человек так сильно не молится, как за ребенка. И это самая сильная возможность приблизиться ко Всевышнему, когда у тебя чего-то нет. Когда у тебя что-то есть, это отдаление, легче отдалиться. Когда у тебя чего-то нет, это возможность приблизиться. И Хане эта возможность была послана, она ее разглядела, она ее поняла. И она назвала сына Шмуэль сказать: женщины, мужчины, все, у кого есть проблемы с детьми, помните это для того, чтобы вы молились. Все возможно, это действительно можно изменить. И поднялся человек Элькана и весь его дом для того, чтобы зарезать жертвы дней, имеется в виду праздничная жертва, и недро, и его обед. То есть, во-первых, Эли поднялся на праздник, чтобы принести жертву, которую приносили евреи на праздник. И также он поднялся для того, чтобы принести в жертву все недарим. То есть все обеты, которые он дал принести в жертву, за год между праздниками поднимались на праздник и приносили все, что обещали. У каждого была тетрадка, где было записано, сколько жертв я обещал принести. И вот он поднялся и принес. И сразу отмечает пасук 22. «Вехане ло элоха, вехане ло элосо, ки омро ли ишо, ад егомей ланар ва веойсив, венирес пне адо иной вьешав шом адо илом». А Хана не поднялась в Шило, потому что сказала своему мужу: пока не будет отнят отрок, имеется в виду в конце 22 месяцев, это время, которое раньше обычно, 22 месяца раньше обычно дети были на грудном вскармливании, это был период для грудного вскармливания, 22 месяца. И вот пока он не отнят от груди, я его не понесу. А когда да, я понесу его, принесу его, приведу его в мешкан, венерет нашем, и увидим лик Всевышнего, потому что там мешкан, и будет сидеть там всегда. То есть Хана уже намекает, что она своего сына отдаст на служение Всевышнему, отдаст маленького левита уже в 2 года, что, в принципе, было совершенно удивительно. Мы к этому еще вернемся. Отсюда есть очень интересное доказательство. Значит, во-первых, есть комментарий, что Эли это не очень понравилось все. Он собирался всю семью поднять, как обычно, в мешкан. Что? А, прошу прощения, да, Элькана. Элькане это не очень понравилось. Он хотел всех поднять в мешкан, потому что он был примером для всего еврейского народа, что надо подниматься в мешкан. А тут его собственная жена не поднимается. Да, у нее ребенок, но как это выглядит? Ему это не понравилось? И тут мы видим все равно его величие. Ему важнее благополучие семьи, ребенок не окреп, дорога ему опасна, не знаем, как он ее перенесет. И поэтому Элькана принимает желание своей жены. И вымерла Элькана, и сказал Элькана, ее муж, «Аси атов бейнаих, делай, как хорошо в твоих глазах, шви ад гамлехото, сиди, пока ты его не отнимешь от груди, ах якем ашем эт дваро, но выполнит Всевышний свои слова». То есть Элькана намекает, что этот сын, он хочет, чтобы этот сын вырос, чтобы он выжил, потому что дети, которые рождались чудесным образом, очень часто не выживали. Потому что тот, кто родился, тот, кто появился чудом, он может очень легко исчезнуть, потому что у него нет права на существование. Он же появился только благодаря чуду. Есть объяснение, что на самом деле сын Шунамит, которого оживил Элиша, он же, почему он умер? Он, помните, сын Шунамит, который родился благодаря благословению Элиши? Да, и потом он же умер, его же он оживил. Медраж говорит, что это был... Что?
В поле.
Он умер в поле, да, его отнесли в доме он его оживил. Есть мнение, что это был Хаввакук, это был пророк Хаввакук, этот отрок. Почему он умер, кстати? Он умер, на самом деле, это как объясняет? Потому что он появился силой благословения Элиши. А у него не было самостоятельных прав существовать. Он появился только брахой. А то, что появилось брахой, очень-очень хрупкое. И поэтому есть более глубокое объяснение, что он появился мситра де нукба, это называется в Кабале, он появился с женской стороны. То есть в нем не было мужской стороны, чтобы человек существовал в любом, и в мужчине, и в женщине, есть некая пропорция мужской и женской силы с небес, мужского и женского начала. В мужчине есть обязательно какое-то женское начало, в женщине какое-то мужское. Вопрос только сколько. Так вот, если в человеке не замешано оба начала, он не выживет, он не может жить. Так вот, этот ребенок, в нем было только женское начало. У него не было мужского начала в этом мальчике. И Элиша знал, что он умрет. Но Элиша пошел и его оживил, да, как бы возобновил эту систему. Так вот, Элькана понимает, что Шмуэль маленький находится в большой опасности. Что он родился чудом, он появился на свет чудом. И поэтому он говорит, оставайся, не подвергай его опасности, потому что и так волнуюсь за него. «Ах, якем ашем эт дваро, ватейшева иша, и сидела женщина и кормила своего сына, пока не отняла его от груди». Мы видим, что когда Хана говорит про Мешкан Шило, она называет его пне ашем, что мы увидим лик Всевышнего. Она говорит, он увидит лик Всевышнего, да, мы с ним увидим лик Всевышнего. Почему она так говорит? Потому что это Мешкан Шило. Есть люди, которые из дальнейших событий хотят выучить, что Мешкан Шило, там какие-то неправильные вещи происходили, а вплоть до непотребств, да, до непотребств. Мы подробно это будем обсуждать, откуда эта легенда взялась, миф откуда появился, по теории нашей с вами микроскопа. Но мы уже видим, если бы в Шило происходило то, что легкие духом, нищие духом говорят, что там происходило, Хана бы никогда не отвела туда своего сына и не сказала бы, что мы пойдем видеть лик Бога. Такая женщина не скажет, пойдем лик Бога. Она своего сына не отдаст в такое место. Мы видим, что в Шило все было хорошо, все было в порядке. Какие там были проблемы, мы обсудим дальше, во второй главе. Но пока нам не нужно ничего. Мы уже, у нас есть доказательства, что в Шило было кошерно. И вот, что происходит дальше. «Ваталею има кашер гемальту бефарим шлуша». ואיפה אחת, קמח, ונבל יין, ותביאו בית השם שלו, והנער נער. И вот подняла она его с собой, когда отринула его, отняла его от груди, с тремя быками, и одной эйфой, это мера сыпучих тел, муки, и мех вина, и привела его в дом Бога в Шило, а отрок – отрок. Значит, во-первых, вы заметили, давайте на секунду вернемся в 22-й пасук. Хана говорит, что ее сын будет в мешкане всегда. Она будет всегда. А когда Хана молилась, она сказала не так. Когда Хана молилась, она сказала «Коль емей хаям», что он будет в мешкане все дни своей жизни. То есть в молитве она сказала все дни своей жизни, а когда она говорит с мужем, она уже не сказала все дни своей жизни, она сказала всегда. Ад олам, навеки. Когда она сказала навеки, ей в рот вбросился Святой Дух. Она сама того не зная пророчествовала. Она пророчествовала о том, что на языке левитов олам, вечность, это 50 лет. Шмуэль прожил 52 года. И она сама того не зная, заранее сказала, сколько мой ребенок будет в мешкане. Сама того не зная. Когда она молилась навсегда, она не знала. Но когда он родился, а ему же как раз было 2 года, когда она его привела, правильно? Так вот, ему было 52 года, она сказала, и будет в мешкане все дни жизни. Это 50 лет, получается 52 года. Это абсолютно волшебное место, которое показывает, насколько Ханна, даже сама того не зная, материнское сердце чувствовало, что будет с ее ребенком. 3 быка принесла Ханна вместе с сыном в жертвоприношение. Ну, точнее, привела сына и принесла 3 быков. Сына в жертву она не приносила. Да, значит, 3 быка, как Авраам, который сделал большой пир, когда Ицхак был отнят от груди. Ханна сделала то же самое и привела 3 быков, чтобы принести в жертву, и чтобы есть и пить, для того, чтобы отпраздновать этот день. Вейфа ахат. Что такое эйфа? Эйфа – это 3 сеа. Значит, с каждым жертвоприношением быка необходимо приносить вместе с ним мучное жертвоприношение. Да, значит, с каждым быком нужно было приносить 3 десятых эйфы. Она принесла 1 целую эйфу. Но они брали в храме эйфу, в мешкане, и просеивали ее, и получалось 1 десятая оставалась. После просева, как у нас было, как на шаббат, на 3-й трапезе, как и было сказано Деврей Тора, что там 13 раз просеивали муку в храме, и выходила самая-самая чистая, самая чистая. И вот столько Ханна принесла. И мех, то есть бутылку с вином. Почему? Для того, чтобы можно было возливать это вино. Да, это первый раз вспоминает слово невель. Это бутылка, это кожаная бутылка такая. Невель – это кожаная бутылка. И принесла это все в дом Всевышнего в Шило. А отрок – отрок. То есть, что значит отрок – отрок? Помните, в Моше Рабейну написано, что когда Батья его вытащила из реки, написано «Ватифтах ватирэу это елед вейны на арбухе». Она открыла люльку, в которой Моше приплыл по реке. И она открыла и видит ребенка, и вот отрок плачет. То есть увидел ребенка, плачет отрок. И то есть ожидалось, что это будет маленький ребенок. Но, во-первых, у нее был взрослый голос. И она увидела, что они по годам развит. Поэтому написано «отрок», а не «ребенок» уже. То есть ребенка перешли на отрок. То же самое здесь. Что несмотря на то, что ему едва исполнилось 2 года, Шмуэлю, он уже мог называться отроком, потому что он уже был великим, и мы это увидим в следующей истории. Которая на самом деле в пророке не упоминается напрямую, но мы сейчас увидим. «Вайшхату это пар, вайвё это нар элли». И зарезали быка, и привели отрока к Эли. То есть к первосвященнику, да.
Тут сказано отрок 2 раза.
Да.
Это можно сказать так же, как, например, ну, говорится рано-рано. То, что как бы очень рано утром. Тут также типа отрок, это как бы отрок, но только молодой. То есть отрок, типа молодой отрок.
Очень отрок.
Да, да.
Но отрок.
Да.
Прекрасный лингвистический анализ. Тебе конфеты из наградного фонда. Бублик это не конфет. Бублик – это будничность, а конфета – это праздник. 2 бублика. Бублик. Очень бублик. Говорит дальше пасук. И дальше Ханна говорит интересную вещь. На самом деле пасук можно понять по-простому, что никакой драмы не было. Давайте прочитаем. И она сказала… «Би Адони», то есть она обращается к Эли, господин мой, умоляя его, чтобы он умолял его, «Хей навшиха Адони», Да будет жива твоя душа, господин мой. Значит, я обращаюсь к тебе с уважением и мольбой. Я женщина, которая стояла здесь молиться Всевышнему. Помнишь, 2 года назад я здесь молилась? Почти 2,5 года назад я здесь молилась. Ты помнишь? Не почти, а даже почти 3 года назад. То 6 месяцев, еще 4 месяца было до зачатия. То есть я почти 3 года назад тут молилась. Так вот это я. Вот за этого ребенка я молилась. За этого отрока я молилась. И Всевышний дал мне то, что я просила у него. И я тоже, то, что я у него просила, я ему и вернула. Я Всевышнему одолжила этого ребенка на все дни, чтобы он был одолжен Всевышнему и поклонились там Всевышнему. То есть Хана говорит Эли, вот этот самый отрок, я молилась, я родила, я привела, вперед, пожалуйста. Это пшат. Значит, но вопрос такой, почему она внезапно, о чем она умоляла Эли? Когда начала говорить ему, господин мой, будет жива твоя душа, о чем она его умоляла? Значит, по-простому, как объясняет Ральбаг, что когда она привела Шмуэля к Эли, то Эли засмеялся, когда увидел Шмуэля, что он очень маленький. Что ты мне 2-летнего ребенка приводишь? Что он будет делать? Он засмеялся. В Гмаре написано, в Брахот, что он разгневался на Шмуэля. Его только привели, он уже разгневался. Почему? Потому что Шмуэль уже был большим в Торе, уже в 2 года. И когда мама принесла быка, ждали коэна, который этого быка зарежет. Правильно? Она же принесла жертву. Ждали коэна. И тут Шмуэль сказал Аллаху, а ведь резать может посторонний тоже. Не обязательно коэн. Зачем вы ждете коэна, спрашивает Шмуэль, 2-летний. Не нужен коэн. Шхита кшейро безар, цитирует он Талмуд. Что шхита кошерно посторонний тоже может забить животное в храме. Не обязательно, чтобы это был коэн. Это единственное служение, которое посторонний может сделать. Это забить животное. То есть быть шойхетом в храме может быть не только коэн. Говорит Шмуэль, чего вы ждете? Эли очень неоднозначно это отреагировал. И сказал, что теперь он умрет. Эли тоже знал Талмуд, хорошо. И процитировал другое место в Талмуде, где написано, что «Коля амой ре алоха бифне рабу и хаев мис». Что каждый человек, который присутствует своего раввина, говорит Аллаху, повинен смерти. Поэтому твой сын сейчас умрет.
Ну мы же можем сказать, что Эли не было там?
Кого не было?
Или когда Шмуэль говорит...
Он был Мара де Атра. Он был господином земли. Вот это был настоящий господин земли. Он был назначен еврейским народом. Он был главой, он был первосвященником. Он был... Это в любом случае называлось его присутствие. Это в его епархии. Это ты в мешкан не можешь прийти и начать так говорить закон. Почему на самом деле ждали коэна? Давайте разберемся. Был ли Шмуэль прав? Да. Значит, конечно, была причина. Да, какая была причина? Вообще не позволяли ни коэнам заниматься жертвами. Так было принято. Да. Почему никого не учили Аллахе, что можешь не только коэн резать? Потому что, вы знаете, какая следующая работа после забоя? Каболе, принятие крови. Специальный сосуд, вы знаете, да? Которого нет дна, который нельзя поставить. Держали сосуд, когда перерезали животному горло, первая струя крови должна быть принята в специальный сосуд. И вот это вот принятие в сосуд, это второе служение после забоя. Третье служение – это гойлоха, это отнести к жертвеннику. И четвертое служение – это зрике, это крапление жертвенника крови. И оно искупляет. Вопрос. Если ты говоришь, что может посторонний зарезать, ну, так если это очень близкие работы друг к другу, и тот, кто режет, он может инстинктивно принять кровь. Тогда вся жертва будет некошерна. Поэтому было не принято позволять никоинам забивать животных. Потому что так, как одно сразу за другим, вдруг не тот человек примет, это начнет все расползаться. Это Аллаху никто никому не говорил. Это была тихая Аллаха. А пришел Шмуэль и сказал, кошерно в храм мешка. Это было неправильно. Это было неправильно. Поэтому Эли говорит, что твой сын умрет. Вы понимаете, да, вся эта драма, вся эта удивительная борьба за ребенка, она бы на самом деле окончилась тут сразу и сейчас. Маршо задает вопрос, Хидуша Годуис. Маршал задает вопрос на проход 31Б. Ведь Шмуэль был маленький, его нельзя было наказывать. Как тогда можно было его казнить? Говорит Маршо, его никто не собирался казнить. Тот, кто говорит Аллаху перед учителем, его убивают с небес. Учителю ничего не нужно для этого делать. Так говорит Маршо. Исмах Мойше, хасидский ребе большой, объясняет, что что когда Эли сказал, ты все правильно сказал, но ты сказал это перед своим учителем, я вижу, что ты настолько мудр и настолько разумен, что тебя убьют с небес, несмотря на твой возраст. Потому что то, что с небес не казнят, это потому что ребенок не ответственный, нет разума. Но ты на таком уровне в свои 2 года, что тебя с небес и убьют сейчас. Так Эли ему говорит, к сожалению, это от меня не зависит. Тебя просто сейчас убьют, потому что ты в моем присутствии сказал Аллаху. Ты в моем присутствии сказал Аллаху. Да, маленьких не трогают, но нет, ты уже большой. Голова у тебя большая, с тебя спросят по полной. И говорит ему, хана, стоп! И снова она пресекает Эли. Говорит ему, хана, а почему казнят с небес того, кто сказал Аллаху в присутствии учителя? Это как яд. Это как яд. Это убивает независимо от намерений. Потому что человек, который сказал Аллаху в присутствии учителя, оказал неуважение к Торе. Не к нему лично, к Торе, который его учит. Он унизил Тору. Человек, который унижает Тору, не может существовать в этом мире. Его не может быть. И вот хана говорит, есть Аллаха в трактате Кидушин, говорит она Эли, что если учитель, наставник прощает, это называется простить свой почет. Я отказываюсь от почета к себе. Я разрешаю тебе говорить Аллаху в моем присутствии. Если он это делает, по Аллахе ученик получает право это делать. Царь так сделать не может. Он не может сказать, пляшите у меня на голове, я не против.
Я пока не царь.
О, отлично. Потому что царство, это не его. Он не может его простить. А Тора принадлежит человеку, которого он выучил. Он может ей распоряжаться, как он хочет, как он волен. Потому что это его Тора. Мой сын не уважил твою Тору, но это твоя личная Тора. Прости его, потому что от тебя это да, зависит от тебя. И с небес его не тронут, если ты простишь. Потому что он не уважил твою Тору. Это ты здесь сторона процесса, сказала ему хана. И тут Эли отвечает ей, зачем? Зачем тебе сын, который с такой наклонностью, который может сказать в присутствии учителя Аллаху? Оставь его, я дам тебе лучше. Я помолюсь, у тебя родится сын гораздо больше духовно, чем этот. Это все разворачивается вторым планом. Я помолюсь, и у тебя будет сын больше. Оставь его, пусть его убьют с небес. Это заслужено. Ты хочешь сына больше духовно, я обещаю, что у тебя будет сын больше. И хана отвечает ему, нет. 27-й пасук – это апофеоз. Эланар азейт палальти. За этого отрока я молилась. Я слышал от Рава Ицхака из Рахи, говорит, отсюда мы учим, что ничего не может сравниться с тем, что ты вымолил, с тем, что ты выпросил, с тем, что ты добился у Всевышнего, то, что тебе подарили в ответ на твои молитвы, в ответ на твои усилия, как ты старался. Ты понимаешь, что это подарок, ты этого не заслуживаешь, но ты вымолил. Вот как вымоленное больше ничего не бывает. Такого уровня, как вымоленное, никакие подарки, даже если Эли гарантирует, мне это не надо. Говорит хана, я молилась за этого, а не за того, что ты мне сейчас подаришь. Поэтому я хочу этого сына. Прости его, я хочу, чтобы он был. Говорит Рав Ицхак из Рахи, да продлятся его годы, что то, за что мы молимся, если мы это получаем, мы должны очень сильно это ценить и никогда не отпускать. Взамен ни на что. Даже да, если тебе это кажется лучше, что-то лучше. Потому что если ты молился за это твое. Даже если кажется что-то другое лучше. Это касается, кстати, не только детей. Это касается жены. Это касается дома. Это касается Торы. Это касается очень много всего. То, что ты вымолил, не отпускай. Дороже этого у тебя никогда не будет. И хана этому нас научила. Она сказала, «Эленара зейт палальти». Я за этого молилась. И поэтому этого я обещала. И Эли молчит. Не написано, как он отреагировал на эти слова. Эли молча поклонился Всевышнему. принял все, что сказала Хана. Может быть, он был не согласен, но он сказал, посмотрим, хорошо посмотрим. Я иду тебе навстречу. Я принимаю твои слова. Они поклонились Всевышнему. И Шмуэль выжил. Шмуэль был прощен. И Шмуэль начал свой путь. Еще несколько десятков лет он учился у Эли. И он навсегда научился. Его учеба у Эли началась вот с такого страшной ошибки. Чуть не стоило ему жизни. Но мы находим, что то же самое было у Раби Акивы. На этом мы закончим. То же самое было у Раби Акивы. Когда написано, когда Раби Акива говорит, есть такое правило, Масехес Дерех Эрец Зута, 8 глава, что «Эйн адам оймед аль двар алоха, элем кей нихшаль бо». Человек не стоит на Аллахе, если он в ней не споткнулся. Человек не воспринимает полностью, не пропитывается словами Торы, если он в них не ошибся. Споткнуться иногда – это основа постижения. И Раби Акива говорит, когда я только начинал свою учебу у мудрецов Торы, я шел по дороге и увидел мет-мицва, мертвеца которого, еврея, которому некому похоронить. Я увидел мет-мицва, и я взял это тело и тащил его больше 4 километра, пока я не нашел места, да я не дотащил его до кладбища и похоронил его на кладбище, этого мертвеца. И когда я пришел к своим учителям, и рассказал Раби Элиезеру и Раби Яшуа, моим учителям, о том, что я сделал, то они хором мне сказали: «Алколь псия у псия килу шефахта дамноки». Каждый шаг, что ты тащил мертвеца, как будто ты проливал кровь. Есть два объяснения, почему. Есть два объяснения, почему. Тойсфойс в Ксувойс на 17 листе спрашивает, почему. И Тойсфойс говорит так. Одно объяснение, потому что есть правило, мы учили это в Санедрине. Мейсмитсва коном и коймой. Мертвец, заповедный мертвец, приобретает свое место. Его нужно было оставить там, потому что если еврей где-то умер, некому похоронить, по закону юридически он приобрел место, где он лежит. Его невозможно оттуда больше выселить никуда. Перекопать, перезахоронить. Поэтому ты просто, получается, что он уже был похоронен. Ты оказал, надо было в том месте его закопать, ты оказал ему неуважение. А другое объяснение... Вместо того, чтобы прийти к нам и учиться, и прислуживать нам, чтобы учить, как Тора на практике работает, ты таскал мертвецов по полям. Твое место было в Бейт-Мидраш в этот момент. Да, это объяснение гораздо более сложное, да, потому что мы знаем, что Мет-Мицва отодвигает изучение Торы, мы это учили в Санедрине, в Мегиле на 3-м листе, и в Брахот. Это правило очень важное, что изучение Торы... А знаете, как ответить на этот вопрос? А, ведь изучение Торы, ведь похороны Мет-Мицва важнее, чем изучение Торы. Годль шимуша йойсер милимуду написано, что прислуживание в Торе важнее, чем изучение Торы. И даже Мет-Мицва его не отодвигает. Что такое прислуживание в Торе? Это быть рядом со своим раввином и смотреть, как он живет. Как он учится, как он ест, как он... Все. То есть быть рядом с раввином и смотреть, как на практике Тора принимает осязаемые черты, это больше, чем изучение Торы. И Раби Элиэзер, Раби Яшуа сказали Раби Акиве: ты проливал кровь каждый шаг, что ты шел. Это Дерех Эрец Зута, 8 глава. Что мы отсюда видим? Что невозможно воспринять, пока ты не споткнешься. Это нормально. И Шмуэль начал свой величайший путь. Величайший путь. Он был как Моше и Арон вместе взятые, с большой ошибки. Но ему ее простили. Эли поклонился. Они все поклонились перед Всевышним. И на этом заканчивается 1 глава. Яшар Коах.